Конечно же, это также множество меннонитских церквей, хотя они раздроблены на множество деноминаций, но консервативные меннониты, братские меннониты в основном придерживаются в этом вопросе, в вопросе армянства, нашей точки зрения. Есть также группа церквей, которые именуют себя церкви святости. Это те церкви, которые вышли из традиции проповедника, о котором мы только что с вами говорили, Джона Весли. Это методистские церкви, и хотя многие из них уже перешли на либеральные рельсы, есть и те, кто еще стоят на здравом учении и проповедуют Евангелие, проповедуют Христа. От них происходят также назарянские церкви, то есть это веслияне, назаряне и семья церквей святости. Все они исповедуют арминианизм, а не кальвинизм. И нужно также отметить, что пятидесятнические церкви и многие харизматические церкви, хотя харизматы известны тем, что не имеют в основном своей систематики, тоже исповедуют арминианство. Кстати, вот этот вопрос, вот здесь, вот, когда я говорю о том, что пятидесятники тоже вот так вот верят, в этом вопросе, по крайней мере, он является объектом критики. Кальвинисты, когда смотрят на нас и узнают, что мы армяне, зачастую говорят: «А, так вы верите так, как верят пятидесятники». Так, например, известный нам богослов Джон МакАртур-младший в некоторых своих трудах говорит о том, что единственное, это по его мнению так, единственный способ сохранить церковь от лжеучения – это то, чтобы она пребывала в кальвинистском мировоззрении, то есть верила в вечную безопасность. Иначе, по его мнению, церковь неизбежно скатится в пятидесятничество. Он считает, что арминианство является прямой дорогой к пятидесятничеству. И именно поэтому он хочет нас этому научить. То есть он считает, что во всем все у нас, в общем-то, хорошо, кроме вот этого вопроса, кроме вопроса арминианства. Некогда мне приходилось читать интервью Джона МакАртура после того, как он множество раз посещал в 90-х годах бывший Советский Союз, проводил там не одну пасторскую конференцию. Он очень тепло отзывается о наших церквах. Он говорит: «Я нашел там образец апостольского христианства». Но дальше продолжает это интервью, оно было дано в американском журнале, который выходит для пасторов, то есть вот такой внутренний как бы журнал, но говорит: «Мне жалко этих людей, потому что на протяжении многих лет у них не было богословского образования. И вот наша миссия теперь прийти и научить их». Научить чему? Я думаю, что все мы отлично теперь понимаем, что он имел в виду. Нужно пару слов сказать, друзья, также о разновидностях кальвинизма. Дело в том, что даже тогда, когда я сейчас говорю о кальвинизме, мы не должны представлять, что все кальвинисты верят одинаково. Многие из них, слушая меня, скажут: «А я так не верю. Это вообще клевета на мою позицию. Я не считаю, например, что Христос умер только за избранных. Нет, Он умер за весь мир. Я считаю, я верю в этом вопросе, по крайней мере, так же, как верите и вы». Так вот, действительно, кальвинизм имеет множество разновидностей. Вот в эти пять пунктов верят далеко не все. Есть, с одной стороны, так называемые ультра- или гиперкальвинисты. К ним принадлежат уже упомянутые мною реформатские церкви, так верят пресвитериане, в частности, большинство из них. Они придерживаются всех вот этих пяти пунктов кальвинизма. Эти пять пунктов записаны у них в вероучении. И каждый из этих пунктов они блюдут. В частности, есть такой богослов, может быть, вы видели его труды, который перешел на реформатские позиции, уже будучи в России. Он имеет реформатскую церковь в Твери, фамилия его Вязовский. Он популяризирует эти взгляды на всей территории бывшего Советского Союза. Или очень известный пример, нашумевший, я бы сказал, пример, тоже гиперкальвинистов в Белоруссии. Это молодежь, которая вышла из наших традиционных баптистских церквей. Они организовали свое издательство, называется оно «Завет Христа». Кстати, иногда неплохие книги выпускают. Например, может быть, кто-то видел книжки «12 проповедей Спержена». Такая целая серия. «12 проповедей о Рождестве», «12 проповедей о спасении» и так далее. Это выпускает именно это издательство. И многие их книги кальвинистской направленности. Молодые люди в Белоруссии – кальвинисты, крайние кальвинисты. Другая группа, которую тоже можно отнести к крайним кальвинистам, но они не верят во все эти пункты, а некоторые скажут: «Я верю только в два». Кто-то скажет: «Я верю только в один». Кто-то скажет: «Я верю в три пункта». То есть они не являются пятипунктовыми. Даже вот в богословских дискуссиях кто-то может о себе сказать: «А я трехпунктовый». То есть вот чтобы мы знали, что это означает. А я двухпунктовый. Тогда можно уточнить, а что именно, во что именно верит такой человек. Но мы-то считаем, что это нелогичная, непоследовательная позиция. Мы полагаем, что эти пункты, они исходят один из другого, они цепляются один за другой. Вы не верите в один, вы не можете верить во все остальные фактически. То есть позиция очень логическая. Если человек говорит, что он верит только в один или только в два, то логика уже нарушается. Поэтому, когда мы ведем апологетические беседы, мы представляем учение кальвинизма именно вот в этой логической последовательности. Во что верят крайние кальвинисты? Они считают, что спасен однажды, спасен навсегда, это понятно, но если христианин даже после уверования и совершит какой-то тяжкий грех, он не отпадет, ему отпадение не угрожает. Некоторые известные представители этой позиции, которых имена, может быть, вам известны, или вы где-то их слышали, это Чарльз Стэнли, это Чарльз или Чак Свиндол, это известные радиопроповедники, авторы многих книг, это Чарльз Райри, он написал «Систематическое богословие», полезная очень книга, но он тоже придерживается этой позиции. И это богослов по имени Зейн Ходжес. Вот, например, одна из фраз, которую сказал Чарльз Стэнли, я цитирую. «Верующий может дойти до того, что станет неверующим, но Бог все равно не отречется от него, так как он не может отречься от себя самого». Эти люди основываются в основном на тех местах Писания, которые говорят «верен Бог», а всякий человек лжив. Помните, есть такое место в послании к римлянам? Конечно, мы считаем, что, во-первых, они вырывают эти места из контекста, и, во-вторых, Писание утверждает, что, ну, в общем, мы к этому вопросу еще вернемся. Я прочту цитату из Чарльза Райри. Он говорит так. «Верующие, потерявшие веру или отошедшие от нее, сохраняют спасение, ибо Бог остается верным». То есть от последующих действий человека по учению этих людей фактически ничего уже не зависит. Они говорят, вы можете жить как неверующий человек. Ваш образ жизни, образ мыслей может вообще быть вот в таком невозрожденном состоянии. Но если однажды вы произнесли слова молитвы покаяния, вы имеете гарантию спасения. Вот слова Зейна Ходжеса. Он сказал так. Павел не говорит, как это часто делают некоторые учителя, что его читатели должны сомневаться в своем спасении, если начинают вести себя безнравственно в половом отношении. Вы слышите? Если у вас есть половые грехи, это вовсе не означает, что вам стоит сомневаться в своем спасении. Грех для этих людей является не тем, что может нарушить их связь с Богом, а лишь тем, что временно может отлучить их от общения с Богом или лишить наград. То есть мы будем говорить о том, что одна из последствий, пагубных последствий кальвинизма в том, что, к сожалению, нет серьезного отношения ко греху. И, наконец, есть так называемые умеренные кальвинисты. Эти кальвинисты, умеренные, верят далеко не во все пункты, зачастую верят только в один, в последний. Они говорят, что истинные верующие не могут быть неверующими. То есть, они не согласны с этой первой группой в том вопросе, что вы можете жить несвятой жизнью. Нет, говорят они, если вы живете несвятой жизнью, то это значит, что с самого начала вы попросту не были верующим. А истинный верующий, он всегда будет сохраняем Богом, он всегда будет жить святой жизнью. В частности, такой позиции придерживается большинство таких крупных евангельских конфессий в Соединенных Штатах Америки, такие, как, например, Южные Баптисты и так далее. Основные представители, которых мы могли слышать или имена которых мы могли читать, это богослов Бергхоф, он тоже написал такой толстый том систематического богословия, и известный уже нам Джон МакАртур. В частности, МакАртур сказал, «Принцип отпадения от благодати относится по существу к неверующему, которому показывают истину Евангелия, но он отворачивается от Христа. Такой человек является отступником». Это тогда, когда он толкует послание к евреям. Он говорит, что отступники – это люди, которые изначально якобы были неверующими. А на наш взгляд, конечно, это утверждение абсурдно, потому что возникает вопрос, а от чего они отпали? От чего же тогда они отступили, если они не были вообще верующими? Король проповедников Спержен со свойственным ему красноречием заявляет: «Библия окажется ложью, и в ней не будет ничего достойного признания. Я стану неверным в тот момент, когда поверю, что хоть один святой может отпасть окончательно». Ну, явно он проигнорировал некоторые ясные места Священного Писания, которых мы тоже сегодня напомним. Итак, друзья, давайте вернемся к вопросу о предопределении. Давайте вспомним тот стих, который мы уже читали. Это Римляне, 8 глава, 29 стих. Там записаны такие слова: «Ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Здесь говорится о том, что Бог избирает тех, о ком Ему достоверно известно, что они примут Христа. Так как для Бога нет времени, нет. А вот этого измерения времени, в котором мы живем, настоящее, прошлое и будущее, предстает для Него в одном и том же измерении, вот это предузнание для Него не составляет проблемы. Но кальвинисты говорят здесь о безусловном избрании. Они говорят о том, что мы ничего не можем сделать для нашего спасения. Конечно же, это так. И поэтому для того, чтобы никто не хвалился своими заслугами, Бог избирает тех, кому Ему угодно избрать. Конечно, говорим мы, действительно, мы ничего не можем сделать. Более того, и наши отличия, цвет наших глаз, может быть, или даже наши дела, ничего не могут привнести в наше спасение. Но в то же время, если мы представим себе людей в качестве набора ложек, вот у нас есть набор ложек, мы открываем в нашей кухне шкаф, и нам нужно выбрать какую-то ложку. Действительно, нам какая разница, какую выбрать, если все, вот нам надо большая ложка, и у нас их там 5 штук. На основании чего будем мы их выбирать, если они все одинаковые? Безусловное избрание, то есть любая, которая попадется фактически. Но неужели Бог именно так избирает? Неужели вот мы, люди, являемся вот этими пассивными ложками в руках Божьих? Люди ведь не являются этими однотипными винтиками. Более того, смотрите, что Господь говорит неоднократно в Своем Слове о том, что Он имеет особое отношение к тем людям, которые все-таки ищут Его. Он Сам имеет благорасположение к этим людям. Хотя по теории кальвинистов ему должно было бы быть все равно. Ведь все, что он должен сделать, это указать пальцем на того, кого он хочет спасти, и все. Но Бог ищет тех, кто ищет Его, и любит тех, кто любит Его. Вот несколько подтверждающих мест Священного Писания. В книге «Деяния апостолов» в 10 главе, а там, вы помните, записана история о Корнилии, говорится так, это 35 стих, Деяния 10:35. «Во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Значит, Господь не просто с безразличием относится к таким людям, но Он ищет их, несмотря на то, что они, может быть, Его еще не приняли, они являются неверующими. В Деяниях в 13 главе, в 22 стихе, а также 1 Царств 13:14. «Я нашел мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполняет все хотения мои». Я нашел его, я его искал, потому что он также искал меня. И вот мы встретились. Господь идет навстречу тому, кто ищет его, а не просто побуждает человека к этому исканию. 1 Царств 29:17. Молитва Давида. «Ты, Боже, испытуешь сердце и любишь чистосердечие». Ты любишь чистосердечие. Притчи, 8 глава, 17 стих. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Господь отвечает на сердечный призыв, на сердечное желание того человека, который желает с ним встретиться. В Слове Божьем есть множество обетований о том, что тот, кто ищет Господа, тот обязательно его найдет. Но как же быть тогда с противоположными местами? Ведь они вроде бы тоже существуют. Как, например, быть с местом, записанным в книге «Послание к римлянам»,